«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, мы возвращаемся. Это «Живая природа» в студии. Эдгар Запашный, Алексей Красильников. И сегодня у нас в гостях заслуженная артистка России, главный режиссер компании «Росгосцирк», потомственная артистка цирка, в прошлом дрессировщица Елена Петрикова. Здравствуйте. Ну, вот только что перед паузой вы рассказали про опыт работы на новых территориях. Компания «Росгосцирк» первая компания, которая привезла большие коллективы и в Луганск, и вот теперь в Мариуполь. Я знаю, что на этот год есть планы в Мелитополь поставить шапито. Ваша публика – это семейная аудитория, да? И когда вы приехали на новые территории, там, в тот же Мариуполь, где никогда не было цирка, и много лет уже не приезжал туда цирк «Шапито», естественно, люди пошли прежде всего со своими детьми. Вот какая реакция была и чему больше всего радовалась ваша аудитория? Вот на какие номера реагировали больше всего и дети, и взрослые?
Ну, я вам скажу, что радовались в принципе этой возможности прийти в цирк. Мы там с вами были, мы видим, что там происходит и как сейчас это восстанавливается, слава богу. И, знаете, мне очень понравились слова руководства города Мариуполь, когда сказали, мэр города сказал, что когда в город приезжает цирк, это уже показатель того, что возвращается мирная жизнь, и все будет хорошо. Это правда. И это очень чувствовалось именно по зрителям. Мы стояли там лето, несколько месяцев, и битковые отшлаги были просто битком. Мы сделали минимальную стоимость билетов, если мне не изменяет память, по-моему, 100 рублей, что ли. Вот, и все доходы все равно шли на поддержку СВО, да, на поддержку города, на восстановление. И люди ходили не то что по 2, по 3 раза, по 10, по 15 раз ходили. И мы же привезли таких потрясающих животных, как бизонов, лошадей, замечательных совершенно артистов и воздушных гимнастов, и жонглеров, прекрасный балет. И вот этот маленький праздник людей погружал в другую, в нормальную, в хорошую, в классную реальность, и люди забывали о своих проблемах, о своих каких-то неудачах, да, о том, что происходит вокруг. И об этом говорили, очень много писали, очень было много отзывов, так приятно это было именно слышать. И видеть, главное, глаза людей и глаза детей. Потому что, будучи во время именно сильных военных действий на территории, да, Мариуполя, и когда мы туда решили провести цирк, Сергей Григорьевич сказал одну такую фразу, что я очень боялся, что никто не придет, потому что цирк, в принципе, для, ну, для семьи, да, для детей, а я не видел ни одного ребенка. Ни одного.
До этого? До этого. Что он не однажды посещал,
да,
Мариуполь?
Да, вот, да, до этого. Не видел ни одного ребенка. И когда мы приехали уже, привезли цирк открывать, и мы едем по городу и смотрим, как люди буквально стекаются в цирк, и наш генеральный директор, он просто заплакал, да, и сказал: «Господи, я вижу детей». Я вижу детей, я думал, что их просто не существует в городе. И огромное количество детей, подростков, семей посещали это.
Люди вышли из подвалов.
Люди вышли из подвалов, да. И это радость, это дорогого стоит, правда, слезы на глазах, слезы счастья на глазах, это было очень здорово. И мы сейчас опять повезем, вот когда чуть будет потеплее, мы опять поставим новую хорошую программу, привезем много животных, привезем много хороших артистов и подарим
животные нужны,
людям праздник.
Нужны вот в таких шоу?
Конечно, нужны, безусловно. То есть, когда вы, представляете, вот в этом шапито, в маленьком, вот среди этой обстановки выбегает большой, классный, красивый бизон, люди просто делали вау. Конечно, это радовало людей очень.
Вообще правда, ведь очень много внимания уделяется, ну, как сказать, ресоциализации всего региона с научной, с образовательной, с правовой, не знаю, со спортивной, с культурной точки зрения. Ведь развлечения тоже должны быть.
Конечно, безусловно.
Это же едва ли не больше привлекает, притягает и как бы приклеивает, если так призадуматься.
Даже не обязательно форма развлечения. Вот я буквально недавно приехал из-под Мариуполя, провел больше суток в отряде известном «Испаньола», и у них там были животные. Они освобождали территорию, они одни из тех, кто штурмовал «Азовсталь», освобождали Мариуполь, в том числе Мариупольский зоопарк помогли спасать. И у них в отряде оказалось сразу несколько животных. Это львенок маленький, значит, львица. И сейчас у них живет вот эта львица полтора года. Конечно, этот отряд сразу обвинили в плохом и ненадлежащем отношении к животным. Я съездил туда, чтобы посмотреть собственными глазами. Хорошая, большая, толстая львица в громадных двух вольерах живет. Сейчас ей третий вольер строят. Но я задаю вопрос. Отряд – это порядка 500 человек. Такая большая, серьезная бригада наших военных, ЧВК, которые заключили контракт с Министерством обороны. Я говорю, парни, ну хорошо, вот эту львицу на большую землю повезем. Он говорит, нет, ты что, она наш талисман, мы не хотим, она нам здесь нужна, посмотри, как она к нам относится. Львица в буквальном смысле слова. Ну вот я пришел, нас два известных артиста было вместе, я и Виталий Гагунский. И я смотрел, а как львица реагировать будет на нас. Вот, ну, мы, новые люди, зашли на охраняемую территорию, на их военную базу, на их тренировочные лагеря, там, где они еще и, ну, отдыхают. Она на нас вообще не обращала внимания. Она радовалась тем людям, которых узнавала. Вот с нами подошла группа бойцов 4-5, и она к ним прямо вот через эти прутья лапы просовывает, облизывает. Счастливо. Я вижу, что у них в буквальном смысле слова контакт налажен, и бойцы счастливы, и она счастлива, что она там вместе. То есть они там социализировались вместе. И это тоже заряжает, это тоже придает, возвращает вот в ту самую реальность мирной жизни, о которой Елена Владимировна только что сказала, потому что бойцы понимают, ради чего они воюют. Что вот такая вот жизнь должна быть, когда животные рядом, когда дети в город возвращаются. И они говорят, нет-нет-нет, ни в коем случае, мы здесь создадим все условия, львица должна быть с нами. Если ей нужна компания, мы, говорит, готовы там львицу другую привезти, подружку ей, или, например, льва в дальнейшем, жениха. Говорит, вот, Эдгард, все, что скажете, мы все сделаем, но только, пожалуйста, давайте пускай львица с нами окажется. Вот это важно для них.
А если обернуться непосредственно к вашему опыту, с кем интереснее с ней всего работать? Просто я понимаю, что вы собрались как профессионал из одной индустрии, вы прекрасно друг друга знаете до мелочей, до деталей с точки зрения опыта работы. А мне вот интереснее, если это вот, правда, лемур, страус, кенгуру заявили, бизоны, и все это дрессируемо. С кем интереснее всего, с кем страшнее, какая-нибудь самая примечательная история? Вот в этом плане расскажите, пожалуйста, что-нибудь.
Опыт работы с кенгуру.
Вот это вообще как, что это? Вот эти боксирующие кенгуру или у вас как?
Нет, был не боксирующий, потому что...
Я прошу прощения, просто есть этот знаменитый мускулистый.
Да, конечно. Нет, в смысле, вы имеете в виду...
Гигантский.
Да, гигантский. Нет, просто мы не делали с ним бокса. Ну, это достаточно избитые репризы, мне бы это было неинтересно. И так как у меня был собачий номер с собаками, у меня были очень много животных различных, пород собак, пудели, бобтейлы, колли, там чего только не было. И в один прекрасный момент компания «Росгосцирк», в которой я работала в тот момент, позвонили мне и сказали: «Лен, хочешь кенгуру?» Так получилось, что его привезли, и некуда было девать, отдали в цирк, и как бы компании «Росгосцирк» подарили. То есть я эту кухню не знаю, как когда это было, каким образом это животное попало как бы к нам, и сказали: ну вот вы хороший дрессировщик, давай сделаем что-нибудь интересное. И вот возьмешь кенгуру, я говорю, конечно, возьму. То есть огромный гигантский кролик, да, ну подожди, это кролик, это абсолютно, как сказал Готвальч, абсолютно безмозглое создание. И мы так удачно интегрировали его именно в номер с собаками. И для зрителей это был вау-эффект. То есть, когда работают собаки, он выбегал ровно на один трюк в конце, когда все собаки по кругу бегают и прыгают через барьерчики, карусельки, вот это все. И вдруг, вот чё к чему, выбегал огромный большой кенгуру и вместе с собаками прыгал через барьеры. В качестве дрессуры ничего необычного он для себя не делал. Он делал абсолютно для себя естественные вещи, да, бегать и прыгать. Все, и далее упрыгивал за кулисы. Но вот этот вау-эффект, когда люди не ожидали, мы не делали на него рекламу специально, и было всегда очень необычно.
Просто вау, типа случайно.
Да, то есть вау-эффект. Было интересно, было весело.
Я с кенгуру знаком по одной из видеоигр, где он как раз в качестве бойцового персонажа выступает. Ну и, кстати, он там и с дрессировщиком тоже. Игра такая Streets of Rage. Мне всегда было интересно понимать у кенгуру, вот как их воспринимают, как их как позиционируют и насколько, какие они на самом деле. Это правда что-то боевое такое серьезное, настроенное, или же это вот правда большой кролик?
Это
большой, но милый.
Это большой кролик, а если вы его начинаете драконить, то он становится совершенно... агрессивным кроликом. Мозга там, ну, по-хорошему, нет.
Ну, то есть это, ну, примитивное животное,
абсолютно,
да?
Примитивное, абсолютно на инстинктах, поэтому дрессуре как таковой он не поддается. То есть нельзя, ну, вы же не можете научить кролика там сидеть, лежать, давать лапку, да, то есть его...
Поговорки говорят иначе, про кроликов как раз.
Ну-ка,
про зайцев, которых можно и курить научить.
А,
первый раз слышу.
Нет?
Нет.
Даже зайца можно научить курить, да.
Ну, известные. Ну, не кролика, конечно, зайца. Это так и есть, вы сказали. Я подумал, что, ну, по идее, какие-то секреты есть же.
Нет, нет, нельзя. Нельзя этому научить. Их умственных способностей на это не хватает. Поэтому тут задача дрессировщика при работе с такими животными именно подловить естественную вещь, да, что они могут делать. Естественно, это работа на инстинктах. Что умеет большой кролик? Выбегать и прыгать. То есть все, для него это максимум предел. Ну, и может подраться, потому что кролик агрессивный.
А можно такой злой вопрос, наверное? А скажите, пожалуйста, а вам интереснее организатором, режиссером, или все-таки скучаете по работе с животными? Или у вас все это сочетается? Просто вы, я так понимаю, вышли на некий новый организационно-рабочий уровень, новая обязанность, новый функционал?
Уже больше 2 лет, скоро будет 3 года, да, я ушла с манежа как артистка, и меня очень многие спрашивают, ты не скучаешь по манежу? Нет, а я же не уходила, в принципе, никуда, да, то есть я как манеж была, так и осталась, то есть только манеж был сначала передо мной, да, теперь он за мной, да, то есть в этом есть определенный кайф, когда ты вот что-то в своей голове придумал, да, ты знаешь, как работает абсолютно все в этой индустрии, да, в нашем цирковом искусстве, потому что я потомственная артистка, я родилась в опилках, я прошла все жанры абсолютно циркового искусства, все. Я только не умею жонглировать и не умею стоять на руках. Вот, это 2 жанра, которые мне не дались.
Принципиально, я так понимаю.
Нет, я пыталась, просто не получается. Вот тут готовящий свидетель, да, жонглирование, ну, так и не далось.
Не все можно освоить,
не
да.
Все можно освоить. К чему-то есть талант, к чему-то нет. И так как я знаю абсолютно от и до, теперь мне интересно из своей головы все это переносить на манеж, да, и когда ты стоишь наверху, вот там где-то вот с рацией, да, вокруг в технических, где свет, звук, и смотришь, как это все, что в твоей голове, ты все это воплотил в жизнь, как это все происходит, и ты там стоишь наверху такой незаметный никем, и чувствуешь, ну, какой-то кайф внутренний, мне очень
кайф,
нравится.
Кайф, что дергаешь всех за ниточки?
Нет, 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 кайф...
По-доброму.
Нет, 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 нет. Именно кайф, когда ты смотришь, я всегда смотрю на реакцию публики. И когда ты видишь глаза счастливые, да, зрители, которые хлопают, которые кричат «Браво!», артисты, которые стоят на манеже и сияют, им нравится то, что ты придумал. Вот, вот это, вот в этом кайф для меня лично.
А на каких животных реагируют зрители лучше всего?
Ну, безусловно, на экзотических, конечно, конечно.
Это жирафы?
Это жирафы, это бегемоты, это крокодилы, кенгуру, страусы, бизоны.
Дрессированные крокодилы?
Да, конечно. Опять же, номер...
Ну, слово «дрессированное»,
дрессированное,
я понимаю,
да,
но все равно это трудно подходит. Это, да, наверное, да, больше приученное животное,
приученное,
что оно,
да,
не бежит.
Выпустил, пробежал куда нужно, и все.
Нет, лежит.
Просто даже
лежит. Не нападает.
Не нападает, да, это уже плюс.
Это уже дрессура.
Это уже дрессура, правда, максимум.
Это правда. Нет, ну почему? Он может пробежаться с точки А, так сказать, в точку Б.
Я слышал, что крокодилы очень быстро бегают.
Очень быстро бегают.
Только по прямой.
Могут иногда поворачивать.
Хочешь спастись от крокодила, беги, беги зигзагом. А можно про будущее спросить? Вот я так понимаю, все-таки цирк – это одно из самых традиционных, наверное, видов искусств, культуры, развлечений. Есть что-нибудь будущее, какой-нибудь креатив? Про технические новинки вы рассказали. А вот в плане, не знаю, организации, в плане формата, что-нибудь еще, вот что-нибудь новое возможно, как вы это видите? Или это вот действительно будет то, что радовало наших родителей, наших дедов, прадедов? Худо-бедно что-то меняется, но потихонечку,
ну,
это вот то,
худо-бедно,
что у нас
нет, неправильный, неправильный подход. В том-то и дело, что наша задача сейчас сохранить цирк как традиционное искусство,
вот,
которое было всегда, да, вот как оно существует, но... Мы живем с вами в 21 веке, да, а не в том же 19-м, когда людей удивляло, о, кто-то прошелся по стеклу, огонь изо рта. Бородатая женщина, да. То есть наша задача сейчас, компания «Росгосцирк», сохранить традиции, в то же время облечив их, да, в какую-то современную интересную оболочку. То есть, чтобы зрителям должно быть интересно. Уже сейчас индустрия развлечений, она очень богатая, и у цирка очень много конкурентов. И когда приходят дети посмотреть какое-нибудь, да, кино со спецэффектами, вот это вау-бау-бау, а потом они приходят в цирк, где просто, там, не знаю, клоун при одной лампе или, там, не знаю, акробат в каких-нибудь... Ну, грубо говоря, да, в трусах там вот это что-то делает, такого у нас уже нет в компании, мы от этого как раз и отошли. То есть все должно сочетаться друг с другом, да, то есть цирк – это же микс театра, балета, тех же визуальных эффектов. И вот сейчас мы как раз, как я уже говорила, шоу «Вау» — это одно из самых таких у нас начинаний, да, мы технологически все последние новинки туда запихали. У нас там танцующие роботы, у нас дрессированные животные именно живые, да, то есть тигры, собаки, обезьяны вместе выступают с дрессированными животными-роботами. И это очень интересный вот вау-эффект, поэтому шоу так называется.
А я правильно понимаю, что зритель становится более требовательным?
Конечно.
Все-таки в больших городах?
Конечно.
Потому что только что было про тех зрителей, которые просто пришли, посмотрели, им уже здорово. И я так понимаю, в разных городах
все-таки абсолютно разная публика, да, то есть... Да, если мы
а все нужно как-то сбалансировать, раз он рос, госцирк.
Конечно, то есть у нас существует около 40 цирков, филиалов наших по всей стране, до Владивостока, да, и везде разный зритель, и задача сделать такой спектакль, чтобы он был для всей семьи, для абсолютно различных слоев населения, интересен, да, и для абсолютно различных регионов страны. Я считаю, что сейчас Росгосцирк прекрасно справляется с этой задачей.
Вообще, я поймал себя на мысли, что то, что некогда было экзотикой в цирке, бородатая женщина, теперь это Евровидение выигрывают.
Уже это давно, уже не модно.
Да,
это же было сколько лет, 10 назад.
Да, уже. Теперь мы уже от этого даже, и, ну, как бы не то, что привыкли, может быть, да. То
есть, стало нормой, да.
Да, стало нормой. Природа искусства тоже меняется, причем меняется иногда непрогнозируемо, да. То есть я видел картинку, там человек весь в татуировках, следующий человек там килограмм 300, ну, как просто круглый, нарисованный, бородатая женщина, и стоит директор цирка и говорит: все, спасибо, мы в вас больше не нуждаемся, вы теперь не уроды. И это, вот, ну, действительно, мир меняется, да, и теперь женщину бородатую мы оправдываем, и многие их культивируют, что это, оказывается, так должно быть, кто-то к этому приучается. Но вот еще какой вопрос интересный. Елена Владимировна только что сказала, что животные вместе работают с роботами. А вот приучение с животного... Я видел пару роликов, когда вот эти искусственные, не знаю, американские, китайские роботы-собаки, да, и живая собака.
Да.
И собака реагирует на нее.
Да.
Вот этот процесс, ну, как бы соединения живого и неживого существа, насколько он тяжелый?
Все зависит от характера животного.
Ну, давайте из личного опыта.
Думаю,
вот в вашем, вашем шоу какие-то были сложности, чтобы роботов и животных соединить вместе? Или, наоборот, это все прошло легко?
Это сейчас в процессе стадии репетиции.
Так.
Да, и как раз задача именно соединить, чтобы работали животные вместе. Пока репетиции, но я не могу сказать, что животных что-то пугает или они как-то неадекватно реагируют. Некоторые не реагируют вообще. Опять же, это все сугубо зависит от характера животного.
Ага. Вообще интересно, потому что, я думаю, у многих дома может быть животное, и, например, робот-пылесос. Вот у меня, например, ни одно животное робота-пылесоса не воспринимает как что-то. Они боятся его.
Боятся?
Да. Ну, может быть, это не боятся, но сторонятся, отходят. Мне очень всегда нравится, когда кошка, например, у меня кошка-сфинкс тоже не самая, не самая обычная, сидит в домике, и на нее едет робот-пылесос, который сейчас вот ударится на домик и поедет обратно. И вот прям по ней видно, как она приподнимается, потом замахивается лапой и потом успокаивается. И вот в этом смысле казалось бы, что, ну, правда, что механическое, чужое, еще и пахнет каким-нибудь непривычным запахом.
Ну, смотрите, а с другой стороны, также много роликов, где коты именно любят кататься
они,
на этих, поэтому все зависит от характера животного, от его...
Это индивидуально,
и
да?
И все индивидуально сугубо, конечно.
Есть животные, которые... неинтересны людям. Ну вот ты сделал акцент, думаешь, все, сейчас будет здорово, а раз, и люди говорят, а зачем? Неинтересно, не пошел народ на это.
Какой интересный вопрос. Я, наверное, отвечу на него, что нет. Нет. Любые животные в цирке радуют людей. И первый вопрос в кассу цирка, когда приезжает новая программа, а какие у вас животные в программе? Это первый, самый популярный вопрос.
А тогда, вот, может быть, в развитии можно сбалансировать? Нужно балансировать? Опять же, классические, привычные, традиционные животные, я не знаю, просто я боюсь ошибиться, наверное, лошади, наверное, собаки, то, к чему все привыкли, хищные животные. И вот экзотик, этот баланс, он нужен, он возможен, потому что, ну, хочется погнаться за тем, чтобы зрители это еще и удивить, а с другой стороны, ну, слушайте, что может быть круче, чем вот лошадь, которая бегает, пони бегает по кругу? Я имею в виду вот эти очень красивые, кстати, номера.
Даже не знаю, как ответить вам на этот вопрос.
С этим, с балансом, все по времени?
У нас с балансом все в порядке. Нет, у нас специально, так как компания «Росгосцирк» построена по принципу конвейера, да, то есть мы называем это конвейер, то есть у нас существует огромное количество номеров и количество цирков. И есть специально обычные люди, которые распределяют
ротация.
Программы. Да, да, да. То есть вот так, чтобы все друг другу не накладывать. То есть собирают, да, вот эти программы, и они распределяют города, как они ездят, чтобы никто друг с другом не сталкивался. Ну, вот, занимаются логистикой, так скажем. И в каждой программе у нас, в принципе, соблюден баланс. Практически в каждой, да, то есть животные и экзотические есть, и привычные, как вы уже сказали, глазу, да, а-ля домашние лошади, там, кошки, собаки.
Перспектива. Какие перспективы строит компания «Росгосцирк» для себя, над чем работаете, какие животные еще хотелось бы приобрести?
Вы лично на кого положили глаз? Расскажите. Кого хочется заполучить в программу? Показать зрителям, научить чему-нибудь креативному и интересному.
Сейчас на данный момент у нас небольшое количество именно морских животных.
Моя слабость.
Да. Тюлень. Хотелось бы, конечно, их сейчас больше, чтобы их было, и мы как раз будем работать над этим. Это, естественно, связано и с содержанием, и с... Мы должны, прежде всего, создать условия, полностью соответствующие содержанию этим животным. И далее мы будем опять восстанавливать эти прекрасные номера. То есть они пользуются популярностью. Все-таки, когда на манеж выходит большая волосатая рыба, это тоже вызывает дикий восторг. Кстати,
кого вы имели в виду? У меня просто очень много.
Это морские котики. Это тюлени, да. То есть вот это животные как раз, несмотря на то, что...
Рыба все-таки.
Да, сказал, большая волосатая рыба, но вот эти животные как раз отличаются именно высоким интеллектом, и огромное количество трюков можно делать с ними, и они с удовольствием это делают. Ну, вообще, всегда необычно, как большой, здоровый гигант выходит, там, несколько тонн, чтобы цирк содрогался. Круто. Впечатление просто вау. Я не ответила на ваш вопрос какой-то.
Вы не ответили на мой вопрос, да. Что дальше? Чем интересуетесь? Кого пытаетесь, так сказать, привлечь к себе на работу?
Дальше. Больше, Эдгар Валерьевич.
Ну, правда. Чего не хватает? Слонов хватает в стране?
Нет, я считаю, что не хватает слонов в стране.
Можно было бы побольше, да?
Можно было бы побольше, потому что сейчас слоны у нас имеются... наших зарубежных гостей, ага. Да, Андрей Дементьев.
Снеголюбы вот эти.
Да, снеголюбы, слоны-снеголюбы, класс. Слоны у Андрея Дементьева-Корнилова, угу. Да, у вас слон, угу. Малышка Николь, слоны в уголке дедушки Дурова.
Вы можете рассказать, это по каким городам
больше.
Распределено? То, что вы-то знаете всех по именам.
Все филиалы перечислить, конечно.
Все, вопрос.
Конечно, вот это называется конвейер, да, что вы, да, из города в город перемещаете программы, и в другой город они, ну, в этот город повторно они могут приехать там уже там через 3 года.
Здорово. Друзья, мы говорим сегодня о компании «Росгосцирк». Это большая цирковая индустрия, это сеть филиалов по всей нашей стране. Это большое количество специалистов. А сколько номеров с животными или дрессировщиков вообще в штате? Это подавляющее большинство? Это перекрывает основной артистический состав или же нет?
Ровно половину, мне кажется. То есть у нас около 300 номеров сейчас, 312, по-моему, если мне не изменяет память. Ага. И половина из них – это номера с животными. Ведь номера с животными – это же не только дрессура, правильно? Это же еще джигитовка. То есть это и номера, которые акробатические, да, то есть где работу выполняет и артист совместно, и как бы животное, да, то есть это не только дрессура. Половина на половину. Вот, Игорь Николаевич, вы спросили меня про планы, ведь в следующем году у нас будет 105 лет компании «Росгосцирк». Угу. Ну, юбилей небольшой, но все-таки. Конечно, планируется создание новых программ, планируется приобретение новых животных, планируется, опять же, поездки и на новые освобожденные территории. Планов громадье. Я очень рада, что компания развивается, и я думаю, что это заметно и зрителям в том числе.
Спасибо большое. Час быстро пролетел. Вынуждены прощаться. Дорогие друзья, у нас в гостях была главный режиссер компании «Росгосцирк», заслуженная артистка России Елена Петрикова. Ну, а я, Эдгар Запашный, и Алексей Красильников говорим вам до свидания.
Спасибо
всего,
огромное.
Всего спасибо хорошего.
Вам.
И оставайтесь на радио «Спутник».
И ходите в цирк.
Живая природа с Эдгардом Запашным.